Бедные злые люди. Царь сидел голый. Как нищий дурак на базаре он сидел, втянув синие пупырчатые ноги, прислонясь спиной к холодной стене. Он дрожал, не открывая глаз, и все время прислушивался, но было тихо. В полночь он проснулся от кошмара и сразу же понял, что ему конец. Кто-то хрипел и бился под дверью спальни. Слышались шаги, позвякивание железа и пьяное бормотание дядюшки Бата, его высочества. «А ну пусти! А ну дай я! Да ломай ее, стерву! Чего там?» Мокрый от ледяного пота, он бесшумно скатился с постели, нырнул в потайной шкаф и, не помня себя, побежал по подземному коридору. Под босыми ногами хлюпало, шарахались крысы, но тогда он ничего не замечал, и только сейчас, сидя у стены, вспомнил все — и темноту, и осклизлые стены, и боль от удара головой об окованные двери храма, и свой невыносимо высокий визг. «Сюда им не войти, — подумал он, — сюда никому не войти. Только если царь прикажет, а царь-то не прикажет!» Он истерически хихикнул. «Нет уж, царь не прикажет». Он осторожно разжмурился и увидел свои синие безволосые ноги с ободранными коленками. «Жив еще, — подумал он, — и буду жив, потому что сюда им не войти». Все в храме было синеватое от холодного света лампад, длинных светящихся трубок, протянутых под потолком. Посередине стоял на возвышении бог, большой, тяжелый, с блестящими мертвыми глазами. Царь долго и тупо смотрел, пока бога не заслонил вдруг плюгавый служка, совсем еще сопляк. Раскрыв рот и почесываясь, он стоял и глазел на голову царя. Царь снова прикрыл глаза. «Сволочь! — подумал он, — гаденыш вшивый! Скрутить ублюдка и собакам, чтобы жрали!» Он сообразил, что не запомнил хама как следует, но служки уже не было. Сопливый такой, хлипкий. «Ладно, вспомним, все вспомним, дядюшка Бат, ваше высочество. При отце, небось, сидел в уголке, пил себе потихоньку да помалкивал, на глаза боялся попасть». Знал, что царь простяга подлого предательства твоего не забыл. «Велик был отец», — с привычной завистью подумал царь. «Будешь великим, если у тебя в советниках ангелы Божии воплоти. Все знают, все их видели. Лики страшные, белые, как молоко, а одежды такие, что не поймешь, голые они или как. И стрелы у них были огненные, как бы молнии. Кочевников отгоняли этими стрелами, и хотя метали в небо, половина орды покалечилась со страху. Дядюшка Бат, его высочество, шептал, как-то пьяно отрыгивая, что стрелы те метать может каждый, нужны лишь особые прощи, которые у ангелов есть и которые у них хорошо бы взять. А он еще тогда сказал, тоже был пьяный, что раз хорошо взять, то и надо взять, чего там. И вскоре после этого застольного разговора один ангел упал со стены в ров, поскользнулся, наверное. Рядом с ним во рву нашли дядюшкиного телохранителя с дротиком между лопаток. Темное это было дело, темное. Хорошо, что народ ангелов никогда не жаловал. Страшно было на них глядеть, хотя и не понять, почему страшно. Ангелы были люди приветливые, веселые. Вот только глаза у них были страшные. Маленькие, блестящие, и все бегают да бегают. Нечеловеческие глаза, не мирные. Так народ и промолчал, хотя и дал ему отец, царь-простяга, такую волю, что вспомнить стыдно. И то сказать, отец до переворота, говорят, шорником был. За такие разговоры я потом самолично глаза вырывал и в уши зашивал. Но помню, сядет он, бывало, под вечер на пороге хрустальной башни, примется кожу кроить, смотреть приятно. А я рядом примощусь, прижмусь к его боку, тепло, уютно. Из комнаты ангелы поют, тихо, так слаженно. Отец им подтягивает, он их речь знал. А вокруг просторно, никого нет. Не то, что сейчас. Стражников на каждом углу понатыкано, а толку никакого. Царь горестно всхлипнул. Да, отец хороший был, только слишком долго не помирал. Нельзя же так, при живом сыне. Сын ведь тоже царь. Сыну тоже хочется. А простяга все не стареет. Мне уже за 50 перевалило, а он все на вид моложе меня. Ангелы, видно, за него Бога просили. За него просили, а за себя забыли. Второго, говорят, прижали в отцовской комнате. В руках у него было попроще, но биться не стал. Перед смертью, говорят, кинул обе прощи за окно, лопнули они синим огнем, и пыли не осталось. Жалко было прощей. А простяга, говорят, плакал и упился тогда до полусмерти, первый раз за свое царствование. Искал все меня, рассказывают. Любил меня, верил. Царь подтянул колени к подбородку, обхватил ноги руками. Ну и что, что верил? Меру надо было знать, отречься, как другие делают. Да и не знаю я, ничего и знать не желаю. Был только разговор с дядюшкой, с его высочеством. Не стареет, говорит простяга. Да, говорю, во что поделаешь, ангелы за него просили. Дядюшка тогда осклабился, сволочи, шепчет. Ангелы, говорит, нынче песенки уже не здесь поют. А я возьми и ляпни. Уж это верно, и на них управа нашлась, не только на человеков. Дядюшка посмотрел на меня трезво и сразу ушел. Я ведь ничего такого и не сказал, простые слова без умысла. А через неделю помер простяга от сердечного удара. Ну и что? И пора ему было. Казался только молодым, а на самом деле за 100 перешел. Все помрем. Царь встрепенулся и, прикрываясь неловко, поднялся на корточки. В храм вошел верховный жрец Агар. Служки вели его под руки. На царя он не взглянул, приблизился к Богу и склонился перед возвышением, длинный, горбатый, с грязно-белыми волосами до пояса. Царь злорадно подумал: «Конец тебе, ваше высочество!» «Не успел. Я тебе не простяга, нынче же свои кишки жрать будешь, пьяная сволочь!» Агар проговорил густым голосом: «Бог! Царь хочет говорить с тобой! Прости его и выслушай!» Стало тихо. Никто не смел вздохнуть. Царь соображал, когда случился великий потоп и лопнула земля, простяга просил Бога помочь, и Бог явился с неба комом огня в тот же вечер, и в ту же ночь земля закрылась, и не стало потопа. Значит, и сегодня так будет. Не успел, дядюшка, ваше высочество, не успел. Никто тебе теперь не поможет. Агар выпрямился. Служки, поддерживавшие его, отскочили и повернулись к Богу спиной, пряча голову руками. Царь увидел, как Агар протянул сложенные ладони и положил на грудь Бога. У Бога тотчас загорелись глаза. От страха царь стукнул зубами, глаза были большие и разные, один ядовито-зеленый, другой белый, яркий, как свет. Было слышно, как Бог задышал, тяжело, с потрескиванием, словно чахоточный. Агар попятился. — Говори, — прошептал он. Ему, видно, тоже было не по себе. Царь опустился на четвереньки и пополз к возвышению. Он не знал, что делать и как поступать, и он не знал, с чего начинать и говорить ли всю правду. Бог тяжело дышал, похрипывая грудью, а потом вдруг затянул тихонько и тоненько, жутко. — Я сын простяги, — с отчаянием сказал царь, уткнувшись лицом в холодный камень. — Простяга умер. Я прошу защиты от заговорщиков. Простяга совершал ошибки. Он не ведал, что делал. Я все исправил. Смирил народ, стал велик и недоступен, как ты. Я собрал войско. А подлый бат мешает мне начать завоевание мира. Он хочет убить меня. Помоги! Он поднял голову. Бог, не мигая, глядел ему в лицо зеленым и белым. Бог молчал.
— Помоги, — повторил царь, — помоги, помоги.
Он вдруг подумал, что делает что-то не так, и Бог равнодушен к нему, и совсем не кстати вспомнил, ведь говорили, что отец его, царь Простяга, умер вовсе не от удара, а был убит здесь, в храме, когда убийцы вошли, никого не спросясь. — Помоги! — отчаянно закричал он. — Я боюсь умереть сегодня. Помоги! Помоги! Он скрючился на каменных плитах, кусая руки от нестерпимого ужаса. Разноглазый бог хрипло дышал над его головой. — Старая гадюка! — сказал Толя. Эрнст молчал. На экране сквозь искры помех черным уродливым пятном расплылся человек, прижавшийся к полу. «Когда я думаю, — снова заговорил Толя, — что не будь его, Алан и Дерек остались бы живы, мне хочется сделать что-то такое, чего я никогда не хотел делать». Эрнст пожал плечами и отошел к столу. «И я всегда думаю, — продолжал Толя, — почему Дерек не стрелял? Он мог бы перебить всех».
— Он не мог, — сказал Эрнст.
— Почему не мог? — Ты пробовал когда-нибудь стрелять в человека? Толя сморщился, но ничего не сказал. — В том-то и дело, — сказал Эрнст. — Попробуй хоть представить. Это почти так же противно. Из репродуктора донесся жалобный вой. — Помоги! «Помоги! Я боюсь! Помоги!» — печатал автомат-переводчик. «Бедные злые люди!» — сказал Толя. Запись аудиокниги произведена студией «Ардис» в 2011 году. Читал Владимир Левашов.